Дорогие друзья, эфир радиоканала «Воскресенье» продолжает передачи из цикла «Чтобы помнили». Сегодня у нас в студии руководитель общественных организаций «Семьи погибших воинов» и «Дети войны» Алексей Александрович Зыков. Здравствуйте, Алексей Александрович.
Здравствуйте.
Алексей Александрович, 2 недели прошло, как обычно, после нашей с вами последней встречи. Что произошло за это время в вашей организации? Много писем, наверняка было, опять же, много обращений уже по вашему новому адресу приема.
Да. Конечно, обращений не убывает, количество обращений, и боли людской, как я смотрю, практически не убывает. Но среди этих обращений есть и обращения, а был ли чем-то награжден отец, который вернулся с войны, даже такие, или значительно реже спрашивают, а был ли чем награжден тот, который погиб. Потому что в советское время погибших, как правило, редко награждали. А если даже награждали, то весьма скупо передавали сведения о том, что кто-то чем-то был награжден. Вот такие. Потому людей, видимо, от этого отучили. Как в советские времена ходил анекдот, что вот зарубежный товарищ приезжает и говорит, а что у вас икрут красную там не продают? Почему? Так она у нас не пользуется спросом. Никто ее не спрашивает. Так и тут. Нет, значит, и спроса как бы нет. Я хотел бы остановиться на некоторых письмах. Судьбы и поводы, которые людей вот объединяют и разъединяют в том числе, разные. Но, тем не менее, все это увязано одной суровой ниткой войны. Вот я смотрю обращение, к примеру, Афанасьевой Валентины Михайловны, и ее муж Афанасий Серафим Серафимович. Значит, там тоже такие вот вопросы и проблемы были. Ну, в частности, какие? Значит, у них проблема земная. Получили бы они землю, которую полагается, с учетом того, что и у той, и у другой участники войны были родители и погибшие отцы там и там. Но вот никак не движется у них. Очередь настолько гигантская, что, может быть, как они там выражаются, полвека надо ждать, чтобы как-то сработало это право. Это понятно, что есть такого рода нерасторопность, неразворотливость в наших чиновничьих кругах, чтобы то, что вот положено, хотя бы маломальское возможное улучшение, да еще и улучшением-то особо не назовешь, потому что сколько надо вложить сил, сколько средств, чтобы на земле, которую даже бы выделили, что-то построить, приличествующее человеку. Не какой-то сарай засыпушечку, как это в советские времена, на этих выделенных 4 сотках нельзя было больше, чем положим, ну, вытянутая рука туда и сюда, вот такие домишки-то были временные, чтобы не казалось чем-то таким обуржуазивающимся образ жизни вот людей, которые получают землю. Это понятно, что такое вот было. Ну, вот я посмотрел по запросу Афанасьевых, тоже интересное дело. Они интересуются судьбой Афанасьева Сергея Андреевича 1908 года. Они, так сказать, как и многие наши россияне, на постоянном месте жительства многим не удавалось жить, потому что раскулачивание, перетасовка людей, значит, и еще другие моменты, когда невозможно было на своей же земле жить, имеется в виду в своем поселке. Вот они тоже из Орловской области. И отец мужа ее, Серафим Андреевич, 1908 года. Вот они пишут, где были, не знаем, причина, значит, отсутствия отца, не знаем, значит, место захоронения, не знаем, не знаем, не знаем, дальше так вот, все вот такие ответы. И, кстати, таких-то ответов у большинства, потому что очень много людей так и не могли узнать, хотя некоторые начинали искать 40-х годов следы своих родственников. Вначале вдовы, потом дети, И вот так вот все оставалось неизвестным. Ну и тут тоже. Судьба, конечно, любопытной не назовешь, но трагической можно назвать. Вот тут фотографии я смотрю, предвоенные. Вот четверо детей, оставленных, так сказать, на попечение государства. Самое это страшное. Нашлись нами сведения, какая судьба постигла. Он умер в плену. Причем плен-то был, конечно, такой, надо сказать, еще тяжелейший. Вот тут я держу информацию о военнопленном. Серафим Андреянович из Орловской области. Лагерный номер 38347. И умер он 20 ноября 41 года. А в плен попал 4 сентября 41 года. Содержался в шталаге 8Е, это 308 номер шталага. Ну и что, это для многих ни о чем не говорит, а это Освенцим. Аушвиц по-немецки, жуткий, страшный и в народе, в мире известный как очень тяжелый по судьбам военнопленных, которые там были. Вот он, Аушвиц. Понятно, что с сентября до ноября совсем немного, тут 2 месяца с небольшим, и вот был, так сказать, истреблен. Такая вот судьба тяжелая. Тут у меня карточка на военнопленного. Вот эти самые данные тут все приведены. И то, что он из Орловской области, Болховицкий район, деревня Боровое. Ну что, можно к этому добавить? Конечно, нелегко довелось детям вот не знать этих деталей. А в советский период, если даже бы знали, то идеология советская заставляла с каким-то страхом узнавать вот такие данные, что в плену. Идеология была изуверская в нашей стране в тот период. Кстати, я вспоминаю детали, которые тоже вот скажу, любопытная деталь. А советская идеология не позволяла по-доброму относиться как к мученикам войны, те, которые попадали в плен. Это не наследие российской истории. Это, так сказать, привнесенное вот именно советской идеологией. Я вспоминаю, как вот такая была полемика в Большом зале Дома офицеров. Значит, вот зашел такой разговор, и я попросил слова, и это много лет назад было. И говорю, вот смотрите, какие сведения. А там много ветеранов сидело в зале. Говорю, вот попали люди в плен, значит, их оттуда все-таки договорились выпустить, а то еще во время войны, и с каким почетом их встречали. В смысле, тогда, когда они пришли в свою, на территорию, так сказать, нашу, российскую, тут же затопали ногами, чуть ли не засвистели, не врите, такого быть не может. Я говорю, знаете, вы правы и одновременно не правы. Я не успел досказать, что это было в царский период, когда была русско-японская война, когда мой дед воевал и был ранен. Он в плен не попадал, но вот это, данные я интересовался, что и как. И это свидетельство священника, который написал свои воспоминания. Как и что? А в советский период вы согласны, согласен с вами. Ничего подобного, доброго отношения к военнопленным в нашей стране не могло быть. И многие из нас до сих пор это вот зацементировали в наших головах. Хотя возьмите наших союзников, которые вместе с вами добывали общую победу, у них отношение к военнопленным было совершенно другое. Если, положим, попадал кто-то в плен и там погибал, обязательно американцы награждали замечательным орденом высокой славы среди народа, это орден Пурпурного сердца. Если приходил живым из плена, он становился почетным, как там сказать, почетным ветераном, я эти удостоверения видел, прямо американцам выданы, как мученики тяжелой войны. И только у нас идеология была такая, что на полвека и даже 70 лет многие так с этим и живут, и, к сожалению, так и уходят из мира, считая, что что-то такое вот недостойное. Это тогда, когда люди не шли сдаваться, а в силу обстоятельств, в силу бездарности командования оказывались в таких безвыходных положениях, без пищи, без оружия, без снарядов, без сна и отдыха. Что говорить? Это-то все в зачет не шло. Конечно, тяжело переживать эти вещи. Из Ирбита обратились, это Глубоковские. Вот он слушает наши радиопередачи, Аркадий Петрович. И понятно, что судьба Глубоковского Василия Андреевича 15-го года тоже их вот волнует. И я хотел бы сказать, что не без вести пропал, как они считают, а умер в плену 26 мая 43-го года. И на персональной карточке военнопленного есть фото, я это смотрел и видел, и посылаем, мы пошлем туда, вот в Ирбит это дело. Попал в плен 9 июля 42-го года в районе Баловки. Вот тоже. Как к этому делу подходить? Мы уже об этом немножко говорили, что плен уж очень во многом связан по отношению к нашим военнопленным с тем периодом, который был в советский период. Великий террор – это 37-38 год. Но не надо забывать и начало, когда с 29 по вот эти 36-е годы были гигантские репрессии совершены в отношении работящих людей, крестьян того периода, которые, естественно, были против того, чтобы разрушали церкви, чтобы было все обезличено, и лишали, чтобы они, их просто так вот за здорово живешь, лишали хозяйства. Понятно, что обрушение обеспечения народа и государства в целом произошло вот из-за этой опаснейшей человека преступной деятельности властей в отношении народа. И до сих пор еще многие, так сказать, считают, что это вроде как в порядке вещей. Обращаются разные люди. Положим, внук Черков Сергей. Он обратился по поводу судьбы своего деда Лешукова Александра Гавриловича, 25-го года рождения. Это тут не с пленом связано, но тем не менее, уж если письмо было, я хотел бы, так сказать, обращение было, хотел бы об этом деле сказать. И вот любопытная черта, что дед младше внука. Вот Черков Сергей пришел, он уже значительно старше своего деда, который погиб 18-летним. Ну, в 25-м году родился его дед, а 28 ноября 43-го года, 18 лет, Лешуков Никандр Гаврилович уже погиб в Белоруссии. Интересная деталь наша с вами, послесловие к передаче, которая была у нас, по-моему, 26-го, да, марта. И мы тогда вели разговор по поводу того, что какое отношение было к нашим солдатам, которые попадались в плен, и как вот это было параллели, которые я проводил, когда издевались над переселенцами, которые были раскулачены у нас в советский период. И вот недавно звонок такой был. Представила женщина, я дочь погибшего Дмитрия Сидоренко. Вы рассказывали, говорит она мне, о том, как его полицаи избивали и даже бросили живым в костер. Я слушала вполуха радио, это, и когда вот вы упомянули его фамилию, стала слушать внимательно. Вы перечислили очень многих полицаев, которые издевались над нашими солдатами. Но я не поняла, как же они это делали, если они были коммунистами, и вы их упоминали, что они коммунисты. И откуда, мол, эти сведения? Коммунисты так делать вроде как не могли. Ну, из-за того, что дочь погибшего Сидоренко, значит, слушала невнимательно, она не дослушала, как наверняка не только она, в целом содержание. Я проводил параллели, как еще до войны, в 30-е годы, значит, у наших вот этих новых поселениях, куда с юга, значит, и даже с Уральской области на север высылали, и с юга страны высылали на север, и в частности вот украинцев, там был не Дмитрий Сидоренко, она не дослушала, а я там называл Диомид Сидоренко. И тут информация-то такая, я вынужден это, чтобы у людей наших, слушателей, не создалось впечатление какой-то там кривотолк или, так сказать, так или не так это было. Вот я смотрю, мы тогда говорили о чем, что во время вот этих самых работы наших пересыльных, те, которые лишены были имущества, раскулаченные так называемые, попадались в совершенно неприспособленных условиях, им давали большой крупный план на лесозаготовках, на добыче руды, в общем, на всех этих тяжелых работах. И издевательства были. Ну, в частности, я там упомянул, что десятник Кривошеев, кандидат в коммунисты с 1931 года, избил целый ряд спецпереселенцев, в результате чего от побоев умерли Самойленко и Диомид Сидоренко. Последнего Кривошеев толкнул в горевший костер дров. Был одним из дерзких исполнителей расправ над спецпереселенцами. По делу был тоже вот арестован, потому что даже вот в этом небольшом поселке провели расследование. Почему? Потому что стал не выполняться план, который выдан. Причем не выполняться резко. Тогда решили расследовать, в чем и дело, и следователи из центра решили, что все-таки, понятно, держать строгости надо, но не так уж держать, как тут, что когда истребляются люди, и там они нашли, я перечислял, вот так выборочно взял, человек 20, наверное, перечислил, кто вот такого рода. И вот их указывали, что это коммунист такой-то, коммунист такой-то, ну там член ВКПБ, это то же самое в старое время. Всесоюзная коммунистическая партия большевиков, ну это вот и есть коммунисты. И они вот таким путем заставляли подчиняться, истребляя людей. Ясно, что не было толком решен вопрос ни питания, ни отдыха, ни обмундирования, то есть никакой спецовки не было, босиком люди ходили, все это не так. Но к чему я вел это? К тому, что уж очень это напоминало и наши, вот эти самые, содержание военнопленных в плену у немцев, так сказать, у противников. И почему это было? Это тоже не без участия наших идеологов и правителей того периода. Потому что именно советская власть отказалась от помощи своим военнопленным. Ни одна другая страна этого не сделала. Именно советская власть отказалась от того, чтобы придерживаться требований международной конвенции об обращении с военнопленными, которая не допускала такого, а тут отказала советская власть. То есть делайте, что хотите с нашими военнопленными. От Международного Красного Креста, помощи, положим, питанием, посылочками и прочее, каждый военнопленный из других стран это пользовался, наши же не пользовались этим делом. И потому, я уж, наверное, говорил об этом, но тем не менее, считаю не лишним напомнить, и потому на каждую тысячу умерших, на каждую тысячу, извините, военнопленных в немецком плену, американцев, англичан, канадцев, там, австралийцев, ну, кто бы там ни было, всех этих стран, которые против фашизма воевали, на каждую тысячу, и России в том числе, приходились разные цифры смертей, смертности. То есть там положим 3,4%, то есть 34 человека из 1000 умирали у наших союзников, это средний процент. У нас же 570 человек на каждую 1000. Во-первых, и пленено было гораздо больше, чем от союзников. А во-вторых, вот такая цифра. И тут не надо всех собак вешать только на одних гитлеровцев. Развязали им руки наши правители, которые, не дай бог, чтобы это дело еще раз повторилось, и хотелось бы, чтобы те слушатели, которые нас слушают, чтобы могли делать хоть небольшую поправку на то, что безжалостны были наши идеологи. И тут не только дело в одном Иосифа Виссарионовича, это в целом была комарилья такая, которая боролась и с верой, и с верующими, и с человеческим отношением. Другой факт, который тоже об этом же говорит. Я хотел бы, пользуясь случаем, радиослушателям попросить, чтобы они немножко подробнее давали некоторые сведения, чего явно не хватает для плодотворного поиска. Ну, к примеру, Татьяна Сафронова, вот, она внучка погибшего солдата Чепракова Алексея Ивановича, 909 года рождения. Но поиск-то не дал результатов, потому что внучка, может быть, где-то спуталась, потому что есть Чепраковы 909 года, но не Иванычи. То ли ошиблась, то ли так оно вот и есть. И не указан военкомат, откуда призывался ее дедушка. Конечно, это трудно. Вот требовалось бы это уточнять. А пока, конечно, остановил такие вещи. У меня просьба к радиослушателям, уточняйте. И, конечно, трудно искать тогда, когда распространенные фамилии. Тут требуется обязательно имя жены, отца, матери, где проживали, чтобы как можно больше было зацепок за что-то там. Попробуйте-ка поискать Петровых, Кузнецовых. Это тяжелейшее дело, если нет вот этих очень больших данных. Ну вот интересное дело, что место захоронения известно было, например, Марии Хитриной. Это дочери погибшего, проживавшего, она сама проживает на Уралмаше, и вот она сообщила, что ее отец был сержантом, и что не знали они до 1979 года, ничего не знали о своем отце, и узнали только от поискового отряда из Белоруссии. Там Дощечникова руководит одним из поисковых отрядов. Вот они передали такие сведения, что о месте захоронения ее отца Перетягина Петра Григорьевича. Он умер от ран 15 января 1944 года в деревне Рескалово Пушкинского района Ленинградской области. Ну, это знают сами родственники. Но я тут бы хотел тоже дополнить. Вот мы слушаем, ну вот, значит, умер от ран, вот поисковый отряд. А как же так? Ведь госпиталь-то был не разбомблен, не попал в окружение. Госпиталь, как правило, в глубинке относительно передовой-то. И вот почему этих данных нету в общих архивах, почему тут? Это много вопросов остается, это уже не первый случай такое. Но интересно другое. Вот когда я ознакомился с документами, которые вот прислали, я обратил внимание на некоторые детали вот из семейной истории Перетягиных. Ведь ее отец, вот судя по копиям писем и прочим, был грамотным человеком в селе. Это село Тюлькино Тюменского района Омской области. Туда была Омская область, включала и Тюменскую в свой состав. И вот в семье 33-летнего единственного кормильца оставалось 10 малых детей, мало-мало-меньше. И вот это тоже наверняка заставляло бы задуматься нас сегодня, пусть через 70 лет, с чем это связано, такое вот дело. Не считаясь ни с чем, его по повестке направили на фронт. И типичная картина для того периода. Ведь задуматься стоит, ну почему в первые-то дни войны надо обязательно посылать людей, у которых ну, вот такая куча орава детей. Я понимаю, когда тяжело, прижмет, значит, приходится там ну, отступать, потерять очень много, но когда в первые дни, это какое-то изуверство, это жестокость по отношению к людям. Но я уже это не раз говорил, я для себя это объясняю тем, что советский человек стал государственным рабом. У него никакой ни собственности, ничего, распоряжайся, как хочешь, всех под ружье. Значит, все эти самые чуть не 30 возрастов были направлены, не обеспечены чем попало, и вот эта вот мясорубка, она была также на совести и неразумного планирования, потому что до войны уже было несколько миллионов под ружье поставлено, и встретили гитлеровцев. Нет, тут еще бросили великую массу в первые же дни. И вот 10 детей. А так ведь сколько мы уже с вами, Полина Борисовна, говорили, примеры приводим, что письма приходят, и пишут, что вот, мол, папу забрали, именно не призвали, а забрали, это правильный термин, народный. Забрали, хотя у нас было четверо, там пятеро, а то и восемь детей. Ну, 10-то редко, но тоже 10 детей. И вот осталась вдова одна, Дарья Дмитриевна, это вот у Хитриной мама. И умерла от тяжелейшего труда в 64-м году, так и не достигнув пенсионного возраста. Вот такие детали-то. И дети солдата, каково им досталось, если пятеро из 10 умерли только в военное время. Пятеро из 10. Отец умер в госпитале от врага, а детей-то кто убил? Только ли враги? Вот часто ловлю себя на мысли, как привычно для нас до сих пор вот все эти трагедии оправдывать кознями сторонних сил. Мол, война, там потому и голод. И мало кто задумывается, что война-то была и для Германии, и для США, но такого голода, как у нас, у них-то не было. Это и свидетельские показания, и прочее. Вот вспоминается такой момент. Выставка была в городе в нашем, в Екатеринбурге. Помню даже в кинотеатром концертном зале «Космос» выставка плакатов советских и американских периода войны. И вот американские плакаты. Один из них такой, интересный. Значит, на плакате крупная сковородка, она наклонена, и из нее стекает жир. И эти капли превращаются в бомбы. Это американский плакат. И надпись «Домохозяйки, сдавайте использованный жир. Этим вы поможете быстрейшему разгрому врага». Я посмотрел, зафотографировал этот плакат и думаю, насколько это непригодно, немыслимо для советской страны такой плакат. Почему? Потому что в то время жир на сковородку-то в тыл практически не попадал. Он сразу шел по назначению. Так же, как хлопок шел на изготовление взрывчатки, и хлопковых там одежды или чего-то особенно не было и после войны, потому что продолжалась эта дикая гонка раздевания народа и вооружения. Конечно, страшные вещи. И слава Богу, что хоть в то время помогал Ленд-Лиз от той же Америки. А то бы, я понимаю, что война собрала бы еще не такой урожай на нашей территории. И все бы постарались писать на одних, ну, гадких, конечно, жутких немцев, но не только на их одна вина. Тут надо эти вещи понимать и разделять одно от другого. Я смотрю, как относились к нашим семьям. Вот справочка. Очень интересная справка у меня в руках. Это мне дали родственники Костина Никиты Петровича. Он из 1898 года рождения, из Челябинской области в свое время, а сами они тут живут. Жена Костина, значит, Татьяна Николаевна. И вот пишется эта бумага от 47 года. То есть война кончилась, и когда, и что? Вот написано военному комиссару города Уфалей. По уточненным данным, солдат Костин Никита Петрович, призванный райвенкоматом, умер в германском плену 28 сентября 1942 года. По нашим данным, семья проживает в Уфалей, улица Якушева, 96. Замените, это вот кому направлено, это письмо направлено из Москвы в военкомат, военному комиссариату, комиссару Уфалея. Замените семье выданное ранее извещение. А если семья не имеет извещения, то выдайте такое согласно приказу от 44 года. Значит, там вот написано, это выдана бумага 20 сентября 47 года. Подпись, все как надо. Что это означало? Вот так вот прочитать вроде бы, ну, ни о чем, заменить. А заменить означало, что если он был даже признан без вести пропавшим, то худо-бедно где-то там в 47 году могли платить. Ну, положим, я знаю по аналогии с другими семьями. А тут военнопленный. То есть это означало, что и этого не положено семье, потому что он в плену оказался. И что он умер там как мученик, это в счет не шло. Что вот он в плену, это тяжелая ситуация. Еще тяжелая тоже вот судьба. Странное, конечно, вот это получать в наше время такие весточки. Но их много, к сожалению, подобных судеб. Это что имеется в виду? Обратилась Федотова Любовь Петровна. Она живет в Чкаловском районе. И 41-го года рождения она из Екатеринбурга. И пишет, что отец ее, Лунев Петр Григорьевич, погиб, умер. Но в августе 45-го года. Мало этого, она круглая сирота. Почему? Потому что в 52-м году трагически погибает ее мать. Какая ситуация? По улице, когда шла мама ее, она увидела, что пацан какой-то очень опасно перебегает дорогу и мог попасть под машину. Она, рискуя собой, удалось ей отбросить этого пацана, а сама попала и вот и погибла под машиной. И в 11 лет дочь осталась круглой сиротой. Ситуация-то такая, когда тут объявили, что какие-то небольшие деньги могут быть идти детям погибшим фронтовиков. Вот она обратилась в Управление социальной защиты, и ей прислали письмо: «Уважаемая Любовь Петровна». Хорошие слова-то, уважаемые. И концовка такая: «Учитывая вышеизложенное, назначить вам единовременную денежную выплату». А речь идет о 500 рублях раз в год к Дню Победы. Не раз в месяц, а раз в год. И, значит, пишет: «К сожалению, не представляется возможным». Почему? Потому что он был ранен и умер от ран в августе 45-го года, провоевав всю войну. Я посмотрел, значит, данные попросил. Да, вот свидетельство о болезни в ЭВК-госпитале 23 июля 45-го года. Значит, его состояние написано, звание красноармеец, Лунев Петр Григорьевич, год рождения 1900-й. Где жил? Вот тоже интересно. Свердловск, в Туз-городок, 16-й каркасный корпус, квартира 6. Вот. Дальше пишется, жалобы на боли. Значит, болен 6 месяцев, это в июле, значит, отбросьте 6 месяцев назад, это еще война в разгаре идет. И вот 6 месяцев, находясь на фронте, прямо написано, появилась общая слабость, боль в шее, отдающая в руку, был ранен в шею, госпитализирован тогда-то, тут много госпиталей, и в конце концов, вот это написано, объективные признаки болезни, бледен. Я тут не зачитываю все вот эти детали. Важно, что в конце концов там написано, следовать пешком не может, в провожатом нуждается, контузия, увечья, заболевания связаны с пребыванием на фронте. А вот, положим, считать его погибшим, нету возможности. Но мало того, я посмотрел, что это за человек, что это за воин. Вот фотография на меня вот смотрит с фотографии с медалью за отвагу. Я нашел, а чем же награжден этот солдат, детей которого или дочь которого не желает признать по таким крупным, так сказать, причинам. Ведь в самом Министерстве соцзащиты могли бы уже давно это решить, без того, чтобы нам поднимать бучу, чтобы не поднимать народ, который уже не первый раз, мы-то говорим с вами по этой части. Вот написано, награждается он медалью за отвагу. За что? Это первая его награда. 34-й пункт вот этого приказа от 28 августа 44-го года. По 546-му стрелковому полку 191-й стрелковой новгородской краснознаменной дивизии 3-й Прибалтийский фронт 28 августа 44-го года. Номер там указан. Минер саперного взвода, рядовой Лунев Петр Григорьевич. Обратите внимание, что рядовой Лунев Петр Григорьевич за то, что в период боев, находясь все время в боевых порядках наступающей пехоты, разминировал участки действий наших подразделений в районе деревни Хамости, вынес с поля боя тяжело раненого командира взвода которому угрожала опасность пленения противником. Ну, там дальше указано, откуда чего, что уже вот был ранен в 43-м году, что награжден медалью за оборону Ленинграда, вот, медалью за отвагу. Такая характеристика к его награде. Другой наградной лист, очень интересный, я бы его зачитал, потому что тут связано с тем местом его судьбы, его биографии, которое близко и мне. Наградной лист. Лунёв Пётр Григорьевич. Должность. Чертежник 251-го отдельного ремонтно-восстановительного батальона автомобилей. К награде за боевые заслуги. Вот ранен там, оказывается. Участник гражданской войны с 19 по 20 год. Уже успел еще гражданской. Отечественной войны. Вот. Призван сталинским райвоенкоматом Свердловска. Значит, за оборону Ленинграда награжден. И дальше пишется о нем. Являясь руководителем рационализаторской группы, это на фронте-то, оказывает огромную практическую помощь в разработке мероприятий рационализатором. Сам товарищ Лунёв сконструировал и уже изготовленный универсальная оправка для изготовления поршневых колец, дающая увеличение производительности на 300%, и бесцентровочный и шлифовальный станочек. Производительность станка очень высока. Например, на ранее имеющееся оборудование шлифовали за смену от 25 до 80 пальцев. На данном же станке за смену месячная потребность, то есть до 1000 пальцев в смену. Достоин награды. Ну, маленькая, на мой взгляд, награда. Но что это был за Лунёв? Это же удивительное дело. Он был преподавателем, он был на кафедре деталей машин и прикладной механики Уральского индустриального института, потом это УПИ, когда я там учился. И на этом же факультете я учился, так сказать, был. И вот он там в 40-м году, до этого преподавал в Воткинском индустриальном техникуме. То есть образованный человек. А в армии во время этого дела только рядовой. Но и все равно вот не вытравишь из него вот это дело. И он был ранен и не сразу пошел, обратился в госпиталь и вот умер. А дети не могут получить даже вот эти 500 рублей.
Алексей Александрович, заканчивается, к сожалению, время передачи. Буквально несколько секунд, чтобы назвать ваш адрес для обратной связи, адрес приема, адрес для писем.
Уважаемые радиослушатели, значит, пожалуйста, пишите по адресу. Индекс 620-075. 620-075. Екатеринбург, абонентный ящик 41. 41 ящик. Зыкову Алексею Александровичу. Ну, а приемы я веду по улице, на улице Московской, 68. Там есть мои помощники в рабочие дни. Приходите, пожалуйста. И со мной, может быть, у кого-то вопросы, кто-то помощниками можно будет решить. И будем надеяться все-таки на то, что грядущий День Победы будет в какой-то мере с небольшой подвижкой в нашу с вами сторону.
Спасибо большое. Мне осталось напомнить, у нас в студии был руководитель общественных организаций «Дети войны» и «Семьи погибших воинов» Алексей Александрович Зыков. И до новых встреч.
До новых встреч.
Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою. Не предали родину свою. Без вести исчезнувший пилот найден был недавно средь болот. И без слов исчезнувший связист полстолетия пролежал в грязи. Пехотинец в свой последний бой не надвинул землю над собой. Этот танк утюжил их окоп. Был учетчик смерти далеко. И другой, что прибыл брать село, был убит, едва лишь рассвело. Список пополнения запоздал. Без фамильным родный список сдал. Был приказ прикрыть отход частей. Роде, ставшей россыпью костей, смершевскую бдительность блюли. В без вести пропавших всех несли. Мы кричим, мы плачем, пьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою защитили родину свою.